Добрый день, достопочтенные участники изучения книги пророка Иезекииля. Тема нашей сегодняшней лекции – пророк Иезекииль и разрушение храма, разрушение Иерусалимского храма. Если бы нас с вами спросили рассказать о Иерусалимском храме, его разрушении, то, хотя это в высшей степени центральная тема в еврейской традиции, давайте задумаемся сейчас, многое ли мы могли бы об этом сказать. Был храм, он разрушен, место божественного присутствия пропало. До тех пор, пока мы не удостоимся построить третий храм, к чему нас и ведет пророк Иезекииль. И возникает вопрос, более-менее это все, что мы знаем. Давайте сегодня попытаемся увидеть, что об этом говорит Священное Писание. Где первоисточник приведен в Танахе о разрушении Иерусалимского храма, о том, что потерял еврейский народ. Место связи между Богом и человеком. Храм, который называется Леванон, обеляющий, ибо не было человека, который пришел бы в Иерусалим с грехом и не вышел бы из него чистым. Храм был неким местом, которое приводило человека к полному раскаянию, к полному изменению, в аспекте чего? В первую очередь в аспекте того, что человек выходил за рамки своего естества, за рамки своей природы человека. А это и есть определение духовного роста. Именно это ключевая концепция учения Мусар сегодня, и, соответственно, Танах является в первую очередь первоисточником Мусара и того времени, и состояния нас с вами. Определение Мусара – это мудрость трепета перед Богом, когда Всевышний раскрывается перед человеком. Именно это и обеляет нас, позволяя, давая нам силы выйти за рамки своего естества. Пророк Иезекииль в первой главе описывает явление, которое он видел, находясь в изгнании, о конце Иерусалима, о конце Иерусалимского храма, когда в Иерусалиме был праведный, возвышенный царь Циткияху, в то время, когда народ, и в первую очередь руководство народа, уже не слушало царя, не внимало его слову, не внимало пророку Ирмияху, который был помещен в тюрьму, в административное заключение. И, соответственно, пророк Иезекииль, находясь на реке Квар, видит страшные явления, которые происходят в мире за несколько лет до разрушения Иерусалимского храма. Так пишет пророк Иезекииль в первой главе. «И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера». Всегда бедствие приходит с севера в священный город, в особый город всего человечества и в первую очередь еврейского народа, который стал избранным благодаря тому, что народ избрал исполнение воли Бога в этом мире. «И видел я, и вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий». То есть страшные турбулентные процессы в небесах, в духовных структурах, и сияние вокруг него, и как бы хашмаль внутри огня. То есть в структурах, которые описывает пророк Иезекииль в своем видении, а это мир ангелов. Соответственно, есть нижний мир, есть мир ангелов, есть мир офаним, неких колес, неких процессов движения, которые находятся над миром ангелов. И выше всего мир Олама Кисе, мир престола божественного управления этим миром. Такова структура видение пророка Иезекииля. Есть какие-то другие названия высших миров, но пророк Иезекииль оперирует такими понятиями. И внутри него, внутри этого мира ангелов, там, где происходят страшные процессы турбулентности, подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку, то есть ангелы в определенном аспекте подобны человеку. О человеке сказано: «Ветехасрегу мят мелуким веквот вадартятрегу». Так царь Давид описывает образ человека, что не хватает ему лишь немногого до Бога, и славой, и величием украсил его, Творец украсил нас славой и величием, что нам необходимо иметь в виду. Но не славой, когда мы возвеличиваемся за счет позора другого человека, а истинной слава, истинная слава, она действительно присуща образу человека. Итак, ангелы Четыре лица у каждого и четыре крыла у каждого из них. И ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая медь. И руки человеческие под крыльями их. Комментаторы говорят, что руки человеческие на самом деле изначально не были у ангелов. И они возникли в процессе эволюции. Можно использовать в данном случае это слово. И на этот процесс эволюции повлиял человек. Человек, наделенный рукой, рукой дающей. То есть ангелы получили образ руки, соответственно, человеку, который дает. Это простое объяснение того, что цдака тациль мин гамавет, цдака, милосердие, давание человека спасает от смерти. И не только от физической смерти каждого отдельного взятого человека, а от смерти, в смысле смертности, в смысле того, что смещение в этом мире добра и зла привело к образованию смерти в этом мире, соответственно, цдака приводит к тому, что смерть уходит, и смешение между добром и злом уменьшается, и, соответственно, в естестве человека, за рамки которого необходимо нам выйти с тем, чтобы удостоиться основания возведения третьего храма, это и есть центральный путь. Вырастить себе руку, которая будет давать, и тогда человек вернет себе в какой-то мере образ Творца, по которому он был создан. И крылья их разделены, и каждый шел в направлении лица своего. Каждый из четырех форм ангелов, которые переносят престол божественной славы, а именно первая глава книги пророка Йехескеля, это колесница Йехескеля, движение престола божественной славы. И образ живых существ этих подобен огненным углем, пылающим, подобным факелам. То есть образ ангелов – это огонь, огонь непримирим к нижним формам материи. И живые существа эти двигались вперед и назад, как вспышки молний. И увидел я живые существа эти, и вот одно колесо внизу у каждого из живых существ этих для четырех лиц его. И дальше идет очень сложное каббалистическое описание мира ангелов, которое сегодня в процессе этой лекции мы не сильно будем изучать. Общая идея здесь следующая, что пророк Йехескель описывает страшные процессы турбулентности, которые происходят в небесах незадолго до разрушения Иерусалимского храма. При этом пророк говорит следующие слова. И сияние вокруг него много. Это некое утонченное сияние, в котором нет никакого сбоя. То есть где-то над миром ангелов, над теми мирами, которые в первую очередь оказываются под влиянием человека, находящегося в нижнем мире, человека, который разрушил нижний мир, так что Богу там уже не место. Он царство, царство Израиля, царство Иудеи, царство Иерусалима и свое собственное человеческое царство уже успел оторвать от Всевышнего и изгнать таким образом Всевышнего из этого нижнего мира. Как следствие, Всевышнему пришлось покинуть божественный храм, и храм был в результате уничтожен. И как бы хашмаль, сверкание внутри огня, хашмаль, сияние, которое является сочетанием двух понятий, двух концепций, хаш и маль, хашмаль, к электричеству это не имеет никакого отношения. Хаш – это молчание, безмолвствие, мила – это слово, то есть слово, которое звучит в мире безмолвствия, тогда, когда мир внемлет этому божественному слову. Это концепция ангелов, что иногда они хашим, иногда мималим, иногда они молчат, иногда они говорят и действуют. Описание пророка Йехескеля, того видения, которое предшествовало разрушению храма. Что же произошло на самом деле при разрушении храма, мы можем выучить с вами из последней главы книги пророка Ирмияху. В этой главе сказано так. 21 год было Циткияху, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет. Царь Циткияху, последний царь из дома царя Давида, царствовал 11 лет. Последняя 52 глава книги пророка Ирмияху. Возникает вопрос, кто ее написал. Ну, обычно, если это книга пророка Ирмияху, то он писал книгу пророка Ирмияху, так кажется, однако. Предыдущая 51 глава книги заканчивается следующими словами: «Аткан диврей Ирмиягу». До сих пор слова Ирмиягу, стало быть, слова Ирмиягу заканчиваются на 51 главе, а 52 глава уже написана не им, а кем-то совсем другим. Кто это совсем другой? Комментаторы говорят: «Аншей кнессет агдула» – люди Великого Собрания, которые получили это название своего образа, своего состояния. «Аншей кнессет агдула» – люди Великого Собрания, те, кто смогли «лэрагзир атара лэюшна» – вернуть былую красоту. «Аншей кнессет агдула» – вернули былую красоту, то есть вернули снова этот мир, так что в мире ангелов прекратилось состояние турбулентности, в результате которого Бог не мог позволить человеку иметь божественный храм на земле. Аншей кнессет агдула – это Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, в первую очередь пророк Малахии, последний пророк Иудеи, пророк Хагай, пророк Захария, Нехемия, Эзра, он же пророк Малахии. Это те люди, которые смогли вернуть былую красоту, и они описали в 52 главе наше истинное воззрение на разрушение храма. Они не просто формально описали, что такое был храм, что произошло при его разрушении. Они дали нам самое главное, что нам необходимо в связи с этим знать. Ну, а какое место у пророка Йехезкеля в 52 главе книги пророка Ирмияху? Пророк Йехезкель был главой поколения Аншей кнессет агдола. Он не был сам из Аншей кнессет агдола, он был, как Рав Мойше Шапиро говорит, он был старцем, у которого не было даже вавилонского паспорта, так сказал Рав Мойше Шапиро. То есть пророк Йехезкель, он не был человеком, который относится к вот этой группе великих нашего народа, называемых Аншей кнессет агдола, людей Великого Собрания. Они были все уже руководителями вавилонского изгнания. Пророк Йехезкель был старец, он был намного старше их по возрасту, по его образу, по его видению храма. И, соответственно, он был для них как некий старец, как некий образ, но путь прокладывают уже Аншей кнессет агдола, следующее поколение. Пророк Йехезкель был старец, который был образом великого в глазах Аншей кнессет агдола, людей Великого Собрания. Итак, сказано следующее. 21 год было Циткияху, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет. И делал он то, что было злом в очах Господа, подобно всему, что делал Иегояким. А пророк Ирмияху называет царя Циткияху Куши, дословно лицо, имеющее черный цвет кожи. Но имеется в виду не то, что царь Циткияху был негром, а то, что его поступки отличались так, как негр отличается от белого человека. То есть он был праведником совершенно небывалого уровня. При этом написано, что делал он то, что было злом в очах Господних. Как такое может быть, как великий праведный царь мог делать зло? На самом деле здесь Танах нам говорит о том, что поколение делало зло, сам царь был с этим совершенно не согласен, но в последние 11 лет его правления уже царя никто не слушал, он потерял реальную власть, и результатом всего этого было то, что в Иерусалиме делалось зло, и полностью подтвердилось то, что произошло в дни царя Менаше, а именно запечатывание декрета о разрушении Иерусалима. Поэтому из-за гнева Господа пришло это бедствие на Иерусалим, Иудею, так что отринул он их от лица своего. Евреи тогда не имели духовной практики проживания вне храма, вне Иерусалима, за пределами земли Израиля. Они не понимали, что такое в принципе возможно. Никому не могло прийти в голову, что такое может произойти, что Всевышний, который заключил завет со своим народом у подножия горы Синай, раскрыв им свое божественное присутствие, что может произойти такое, что еврейский народ из священной земли будет изгнан. То есть сегодня нам как-то это кажется вполне естественным и в некотором смысле понятным или допустимым, что евреи за грех были изгнаны. Им самим всем это было совершенно недопустимо, непонятно, неприемлемо. Никто тогда не мог предположить, что такое может случиться. И восстал Циткияху против царя Бавельского. То есть последним поводом для разрушения храма была все-таки определенная вина царя Циткияху, небывалого великого в своей праведности, когда он восстал каким-то образом, будем изучать каким, против царя Бавельского. Это лишь был маленький повод для начала конца Иерусалима. И было в 9-й год царствования Циткияху, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, Навуходнецар, царь Бавельский, со своим войском пошел на Иерусалим. Расположились они станом. 10-го Тевета расположились станом враги еврейского народа возле Иерусалима и построили осадную стену, с тем, чтобы еще 2,5 года оставалось для жителей Иерусалима раскаяться и царю принять пророчество пророка Ирмияху о том, что город будет захвачен врагом, и, соответственно, открыть ворота и сохранить город. Тогда бы царь пошел в темницу, в тюрьму в Вавилон, в тюрьму, темницу в прямом смысле этого слова, без окон, без, ну, наверное, с дверью, но, в общем, условия содержания заключенных в Вавилонии существенно отличались от сегодняшних тюрем, хотя и в сегодняшних тюрьмах тоже не сказка, но во всяком случае тюрьмы Вавилона были еще хуже, они были темницами в самом прямом смысле этого слова, и царь Циткияху провел в темнице 52 года до смерти царя Навуходоносора. Соответственно, такая перспектива царя не сильно радовала. Было понятно, о чем идет речь, за то, что Циткияху восстал против царя Вавилонского, было ему это положено. И был город в осаде до 11-го года царствования царя Циткияху. В 4-й месяц, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не стало хлеба для народа, и проломлена была стена города, и все воины разбежались. Была проломлена стена города, когда 9-го Тамуза, так пишет нам Танах. В то время как мы вроде как считаем, что стена города была проломлена не 9-го Тамуза, а 17-го Тамуза, и, соответственно, мы постимся о разрушении храма и о проломе стены Иерусалима 17-го Тамуза, а не 9-го. Где здесь заключается ошибка? Тут явно какая-то ошибка. Давайте попытаемся понять, какая. Итак, это уже не книга пророка Ирмияху, а книга Аншей Кнесет Гдола, людей Великого Собрания, великим учителем которых был пророк Йехезкель. Сказано здесь следующее. Для начала царь Циткияху становится царем Иудеи, как у нас здесь написано, в возрасте 21 года. Однако здесь надо немножечко совершить расчет. Дело в том, что когда его старший брат, царь Иошияху, погиб в результате того, что выступил против египетской армии, посчитав, что он привел еврейский народ в такое состояние духовного величия, что, что должно исполниться повествование Торы, благословение Торы, «Вехерев ло тавор барцеха», и меч не пройдет по твоей земле. И в это время происходит, что когда, в общем-то, всем понятно, и все пророки об этом говорят, что Вавилон разрушит Иерусалим, вдруг происходит чудо, египетская армия идет воевать против Вавилона. Казалось бы, Всевышний ответил на наши молитвы, однако царь Йошияху считает совершенно иначе. Он говорит, что когда мы достойны, то меч не пройдет по нашей земле, даже меч мира, даже меч тех, кто призван нам помочь, от меча которого, в принципе, нам будет польза, потому что египтяне выступают против Вавилона. В результате царь отказывается пропустить египетскую армию через землю Израиля. У египтян не было тогда другой возможности технически прийти в Вавилон. Выступает войной против Египта, и в него попадают 300 стрел, которые стреляют египетские лучники. Царь погибает, и его оплакивает пророк Ирмияху словами «Руах апейну машия хашем, нилкат бешхитута машер амарну бецелони ебугоим». Дух жизни нашей, Машиах, помазанник Бога, пропал из-за духовного сбоя их, всего народа. Царь Йошияху, о котором мы говорим, «Бецелоних ебегуим», в тени его мы будем среди народов. В результате, в тот момент, когда погибает царь Йошияху, царю Циткияху, это расчет, который можно сделать из годов жизни царей, царю Циткияху тогда было 24 года. Иерусалимский храм был разрушен, когда ему было 24 года плюс 22, получается 46 лет. Соответственно, царем он стал в 35 лет, а здесь написано, что он стал царем в 21 год. Как это можно понять? Понять это можно следующим образом. Видел царь Йошияху, что сыновья его недостойны, и он за 3 года до своей смерти уступает царскую власть своему брату, царю Циткияху. Однако народ это не принимает после его смерти, ибо царь Циткияху был очень праведный, возвышенный царь, достойный человек, но народ посчитал, что власть нужно дать его сыну, и отдает власть Иеруахазу, который был царем весьма недостойным, однако недолго он правил, всего 3 месяца. Через 3 месяца возвращается армия Египта, которая потерпела поражение возле Каркамиша при сражении с вавилонянами. И царь Египта, египетский фараон, забирает Иеруахаза в темницу в Египет и назначает Иеруякима вместо него. Иеруяким правит 11 лет. Снова приходит Навуходоносор. Тогда первый раз приходит Навуходоносор, царь Вавилона, его снимает, назначает Юхинию на 3 месяца, Юхиния не находит милости в его глазах, через 3 месяца он забирает его и назначает царя Циткияху, которого на самом деле так не звали, его звали Матания. Матания – это подарок от Бога. Так его назвали родители, так его называет Танах. Книга царей, книга Деврей Раямим, летописи, называет его Матания. Так его назвали родители. Циткияху, так его назвал царь Вавилона. Само по себе имя Циткияху, оно очень красивое. Праведность, божественное, очень красивое название. Почему царь Вавилона дает такое имя царю Матании? Ответ простой, он говорит, «Яцдик алеха гашем эт один им тимрод би». Всевышний оправдает суд по поводу тебя, если восстанешь против меня. То есть в самом имени царя, данным ему Навуходоносором, было заложено предупреждение Навуходоносора не восставать против вавилонской армии. И царь не совсем справился с этой задачей, за что он и был наказан. С царем Матани, с царем Циткияху были связаны все надежды еврейского народа, но декрет был уже подписан, и ничего не могло уже произойти. Единственное, что можно было сделать, это добровольно пойти в изгнание, открыть врата Иерусалима, тогда бы город сохранился, не был уничтожен, Иерусалимский храм первый не был уничтожен, и Аншей Кнессет Агдула, люди Великого Собрания, смогли бы вернуться назад в первый храм. Начало осады Иерусалима, 10-е Тевета, осада, которая продолжалась 2,5 года. И дальше приводится нам дата относительно пролома стены. Была стена города проломлена 10-го Тамуза, и все разбежались. По поводу стены сказано «ветивака», и проломилась стена. То есть она проломилась сама, не была проломлена. В условиях декрета произошло чудо на глазах всех, чтобы еще все-таки остановить людей, показать им даже за месяц до разрушения, за 3 недели до разрушения храма, чтобы они смогли принять увещевание, стена сама разрушилась частично для того, чтобы вавилоняне смогли в нее войти. Иерусалимский Талмуд говорит, что это произошло 17-го Тамуза, а не 9-го Тамуза, как написано в книге пророка Ирмияру в 52 главе. Почему же написано было 9-е? Талмуд объясняет, Иерусалимский Талмуд объясняет следующим образом. Из-за горя, которое обрушилось на еврейский народ, произошел сбой в расчете времени, и Танах приводит нам ту дату, которая им казалась на тот момент. Возникает вопрос, почему не было исправления? А потому и не было, чтобы показать, что потеря храма была таковой, что сбой времени, который у них произошел, его Танах и записывает, чтобы нам подчеркнуть горе и потерю, которые были в тот момент. Соответственно, наша задача сегодня понимать, что эну ламка минагону рек, что мир сегодня не существует так, как это было в прежние времена, что мы сегодня должны скорбеть о Иерусалимском храме, который мы потеряли, о месте связи между Богом и человеком, которого в этом мире больше нет. Нам некуда прийти для того, чтобы истинная реальность, раскрывающаяся перед нами, смогла бы изменить нас, смогла бы помочь нам выйти за рамки своего естества и прийти к величию. Пророк Йешаяху говорит следующее относительно его пророчества о разрушении храма. «Кием мирума умивуса умивуха, ибо день бедствия и попрания и смятения, лэгашем и луким, Богу, цвакот Богу воинств». Это день бедствия и попрания, кому Богу воинств? Бог воинств, который, конечно, мог победить вавилонскую армию, но евреи своими духовными достижениями привели к тому, что Всевышний был лишен сил защитить стену Иерусалима, которая сама проломилась. «И проломлена была стена города, и все воины разбежались, и вышли ночью из города». Теперь возникает вопрос, а куда воины могли разбежаться, если город был окружен стеной, и, соответственно, со всех сторон он был окружен вавилонской армией, куда воины могли так уж сильно разбежаться. Тут написано. «Разбежались и вышли ночью из города через ворота, которые были между двумя стенами, что у царского сада, и пошли через Араву, в то время как Каздима окружили город». Цари были готовы к возможным неприятностям, и, соответственно, неподалеку от Шхемских ворот находится Маарат Циткияху, пещера Циткияху, которая является частью туннеля, ведущего из Иерусалима в Ерихо, в низины Ерихо, был проложен туннель. И царь вместе со своей армией, со своими офицерами, генералами бежал через этот туннель. И предположить, куда он ведет, этот тайный туннель, конечно же, вавилоняне не могли. Однако произошло следующее. Над этим туннелем по земле бежал необычайной красоты олень, которого преследовали вавилонские солдаты, которым было лень принимать участие в сражении за город, ибо они видели, что город пал. Соответственно, когда царь Циткияху выходит из пещеры в Ерихоне, то тогда олень подбегает к ним, и тут же появляются вавилонские солдаты, которые царя Циткияху берут в плен. Земля Израиля называется Эрцацви, земля оленя. Олень – это особое творение, у которого после смерти шкура сжимается, и, соответственно, земля Израиля, когда она разрушена, она сжимается, когда духовность воцаряется над ней, тогда земля Израиля является местом, которое расцветает. Поэтому сегодня, с началом возвращения евреев в эту землю, она существенно меняется, перестает быть болотом, перестает быть пустыней, земля начинает расцветать в наше с вами время. В те времена это было все не так. Пророк Хескель в 20 главе говорит о земле Израиль. «Эрит зават халаву дваш, земля, текущая молоком и медом, цвиги, цви, олень или красота, она лыколь га арцот». Цви на иврите также означает красота. Красота она для всех земель. Тогда произошли события, которые пророк Ирмияху описывает в книге Эйха. «Ваяцами ба Цион коль гадара, и вышла из дочери Циона вся ее красота». В каком смысле земля Израиля, согласно пророчеству пророка Ирмияху и пророка Хескеля, начинает превращаться в пустыню, прибежище для шакалов, и за 70 лет таковой стало, пока евреи не вернулись к строительству второго храма. Циткияху, последний царь Иудеи, попадает в вавилонский плен, и тогда город Ерехо теряет буквы «Юд», когда сказано у нас здесь в этой главе книги, что царь Циткияху попадает в плен, то говорится, приводится город Ерехон с одним только «Юдом», а не с двумя. В книге «Судьи» и в книге «Ерошуа» город Ерехон имеет внутреннюю букву «Юд». «Юд» — это буква, которой создан будущий мир, грядущий мир. С буквой «Гей» создан этот мир, буква «Юд» — это часть грядущего мира, часть реальности, которую человек должен иметь в своей жизни. Город Ерехон, который является ключом к земле Израиля, утрачивает в то время букву «Юд». И пишется уже сокращенно, без, соответственно, этой буквы «Юд». Ерехо — это особое место связи, которое в книгах Кабалы называется «Награш эль эрец Исраэль» – «Замок земли Израиля». Замок, который раскрывает и закрывает, соответственно, Ерехон открыл землю Израиля, именно там оказался царь. Что происходит дальше? Царь Вавилона, в то время Навуходоносор, не был возле стен Иерусалима, а оказался очень-очень далеко. Он был в Турции, и не по причине эпидемии в Иерусалиме в те дни, а по той причине, что он боялся, что эпидемия как раз закончится, что еврейский народ сделает тшуву, и он совершенно не хотел повторить судьбу царя Санхерива, армия которого пала возле стен Иерусалима за 100 с небольшим лет до этого. Сам царь Вавилона находился в Ривлате, очень далеко, на территории сегодняшней Турции, и совершенно не принимал участие личное в захвате Иерусалима. Он опасался, что еврейский народ даже в условиях запечатывания декрета, даже в условиях, когда вся его мощная армия окружает город, он очень опасался, что еврейский народ успеет раскаяться, вернуться к Богу, и тогда произойдут небывалые чудеса их спасения. Что же явилось последним поводом для того, чтобы началась эта война? Так случилось, что царь Матания, тогда его еще называли Матания, в том числе и вавилоняне, оказался с официальным государственным визитом в Вавилоне. И ему случилось быть свидетелем того, как Навуходоносор разорвал на части живого кролика и его, извиняюсь за выражение, сожрал. И когда царь Матания посмотрел на это немного с удивлением, то Навуходоносор понял, что подобного рода действия не очень соответствуют его царскому сану, и потребовал от царя, еврейского царя Матании, дать клятву, что он об этом не разгласит и не растреплет. И царь дал ему клятву. И тогда Навуходоносор сказал, что я изменю тебе имя, чтобы ты был Циткияху, что Яцдик алейха Хашем эт адин им тимродби, что Всевышний тебе суд оправдает, если ты восстанешь против меня. И так проходит много лет. И царь Циткияху исполняет свою клятву. И вдруг ему на каком-то этапе стало совсем не в моготу. Очень хотелось рассказать. Но клятва для праведного царя – это что-то очень суровое. Он обращается в Санхедрин и просит с него снять клятву. Теоретически это возможно. Есть у нас трактат Швуот, трактат Мишны и Талмуда клятвы, который говорит о том, что можно снять клятву при нескольких условиях, если у человека в момент принятия клятвы была какая-то ошибка, если он изначально сожалеет о принятии этой клятвы. То есть определенные условия, при которых суд может снять, раввинский суд может снять клятву с человека. Однако здесь была допущена определенная ошибка, потому что клятва, которая затрагивает третью сторону, в принципе, ее правильно снять только при наличии, при присутствии в суде третьей стороны. Это сделано не было, и Сангедрин снял клятву с царя Циткияху, и он растрепал о том, как Навуходоносор живого кролика рвал и, извиняюсь за выражение, жрал. Соответственно, это было уже последним поводом для начала войны, для того, чтобы храм был окружен. Поэтому царь Циткияху и понимал, что за его личное нарушение его ожидает темница. И пророк Ирмияху обращается к нему и говорит: «Прими это, открой врата города, пойди в темницу и спаси Иерусалим, спаси народ». Но, согласитесь, испытание оставить должность царя и пойти в темницу в Вавилоне, это испытание было столь тяжелым, что я не знаю, кто из нас был бы на такое способен. Царь оказался не способен, в результате закончилось все это очень и очень плохо. Продолжает наш текст рассказывать, что здесь было. «И поймали царя, отвели его к царю Бавельскому в Ривлу». Обратите внимание, в Ривлу, в Турцию отвели царя Циткияху, потому что Навуходоносор боялся приблизиться к Иерусалиму. Насколько этот город был святым с одной стороны, мощным и страшным с другой стороны для народов мира. «И зарезал царь Бавельский сыновей Циткияху у него на глазах, и зарезал он в Ривле всех сановников иудейских. А Циткияху он ослепил и заковал в медные оковы, и увел его царь Бавельский в Бавель, и посадил его в тюрьму до дня смерти его». До дня смерти Навуходоносора, не до дня смерти царя Циткияху, а до дня смерти Навуходоносора. Соответственно, мы видим, что начальники, те самые нечестивые начальники, которые держали в тюрьме пророка Ирмияху, те, кто не слушали царя Циткияху, те, кто привели еврейский народ в состояние греха, они все были наказаны. «И сжег он дом Господа, и дом царский, и все дома Иерусалима, и все дома знатных людей сжег он огнем». Иерусалим оказывается в огне. «И все войско Каздим, что было с начальником телохранителей, разрушило все крепостные стены вокруг Иерусалима. Но оставил Навуздродан людей праведных, бедных людей страны. Огонь в Иерусалиме, с огнем был сожжен Иерусалим». Сказано в Талмуде, в трактате Таанит: «Ото гайом шибау нахрим векавшум эрев тейша беав гая». Тот день, когда пришли язычники и захватили Иерусалим, был эрев тиша беав, был вечер 9 ава. «У мишмартошель егурив гайта». Это было время, когда семейство когенов Егорив служили в Иерусалимском храме. «Вегалевим гайом рим шира». И левим произносили в это время песню, когда Иерусалимский храм начал гореть. «Воомдим аль духанам», и они стояли на своем возвышении левитов. «Ума шира гайом рим». Спрашивает Талмуд, какой псалом царя Давида они произносили? «Ваейшев Гашем этого нам уберам и цмитем». И воздаст Всевышний им за грех, это слова царя Давида, которые в то время произносили левиты, и уберам и цмитем, за зло их они будут лишены возможности. Это 94-й псалом, который произнес царь Давид. И не успели они закончить этот псалом, и мы произносим это утром в Йом Хамиши, если я не ошибаюсь, или Йом Рви, или Йом Хамиши, утром Ширшельем мы произносим этот псалом. Соответственно, мы знаем даже, какой псалом левиты пели в тот день, когда Иерусалимский храм начал гореть, и огонь распространился в священном городе. Написано, все большие дома были сожжены огнем. Что такое большие дома? Большие дома, Талмуд в трактате Мегила говорит, макомша мегадлим батураут фила. Какой дом является большим? Тот дом, где возвышается Тора, изучение Торы и тфила, молитва. Соответственно, требования к нашим синагогам, чтобы наши синагоги, наши дома учения и наши частные владения были домами большими, в которых Тора и тфила приумножаются, а не приуменьшаются. чтобы мы в наших синагогах имели ощущение, что это действительно малый храм, дом Бога, дом молитвы, дом учения. Это конкретный урок, который мы можем извлечь из слов пророка Ирмияху. Разрушение Иерусалима. Разрушение всех стен, которые были в Иерусалиме. Бедные люди оставили, и дальше нам приводит текст книги пророка Ирмияху, последняя глава, о том, что произошло с сосудами Иерусалимского храма. А медные столбы, что у дома Господа, и подставки, и море медное, которое было в доме Господа, Каздим, изломали, вавилоняне изломали, и всю медь их унесли в Бавель. Сосуды, которые были предназначены для служения Богу, которые использовались для служения Богу, они были все изломаны, превращены в металлолом. От них осталась только материя, только хомер, вся их цура, вся их форма и их предназначение, их использование, все это абсолютно пропало. Из этого мира пропали все божественные сосуды, кроме тех, которые они не изломали, а в качестве музейных трофеев поместили у себя в хранилищах. И дальше, как мы знаем, Ахашверош и Бельшацара до него, соответственно, устраивали пиры, используя сосуды Иерусалимского храма, в ознаменовании того, что не исполнилось пророчество пророка Ишаяху, соответственно, толкованию пророка Ирмияху о том, что через 70 лет евреи смогут вернуться, а Вавилон ожидает глобальное разрушение. Они перепутали даты, потому что даты были весьма сложные для расчета, даты были ими перепутаны, и мы это знаем все из книги Эстера, как все в результате произошло. И блюда, и совки, и крапильные чаши, все это переломали, то есть все то, что для еврейского народа представляло духовность, выходящую далеко за границы материальной ценности предмета, все это было разрушено и уничтожено. Ну, не знаю, пример, великую священную книгу, когда сдают в макулатуру для того, чтобы получить килограмм бумаги. Вот примерно то же самое произошло. Все, духовная форма стирается, уничтожается, остается только материя. Это и есть концепция пропажи Иерусалимского храма. И взял начальник телохранителей, первосвященника Сарая, и Цфания, второго священника, и трех стражей входа в храм, а из города взял он одного сановника, который был начальником над воинами, и семь человек, представших лицу царя, которые были в городе, и писцава, и начальника, и 60 человек из народа страны, находившихся в городе, и взял их Навузрадан, начальник телохранителя, отвел их к царю Бавельскому в Ривлу, и перебил их царь Бавельский, и умертвил их в Ривле в стране Хамат. Под наказание, смертельную казнь получили, если мы сейчас проведем расчет, получили ровно 71 человек. При этом особо важные были упомянуты отдельно, а именно первый был, сказано, Сарис Ихад, Евнух Один. Кто такой Евнух Один? Муфлашель Бейдин, спикер, представитель, председатель Санхедрина, глава Санхедрина, он здесь описывается как евнух, то есть он евнух, он тот, который лишен чего-то, у кого чего-то не хватает и чего-то нет. Сарис, почему так он описан? Комментатор нам говорит, Сарис, евнух, Шеюшеву Мисарез Галаха, который заседает в судейском престоле, в престоле Санхедрина, у Мисарез Галаха, и кастрирует Галаху, изменяет, кастрирует Галаху. Куаним из руководства Иерусалимского храма, те самые, которые преследовали пророка Ирмияху. Семь главных советников царя, один военный советник. Еще оставалось 60 человек, членов Сангедрина, обычных, не имеющих особых функций. То есть все вместе 71 член Сангедрина, те самые, которые сняли с царя Циткияху клятву, которую он дал Навуходоносору, что его и обидело, но это было исключительно поводом, а не причиной. Причина – грех еврейского народа, в результате которого Сосуды служения Богу в Иерусалимском храме превратились в металлолом, Иерусалим оказался в огне, и мир перестал быть таким, каким он был прежде. Так завершается разрушение Иудеи, как здесь сказано, «Ваягель Иуда», Иудея была изгнана, и не осталось в Иерусалиме и в Иудее практически людей, 700 с небольшим человек остались в Иерусалиме, которых оставил Навузрадан, ибо о них написано, что они были люди бедные и люди, у которых ничего не было, люди, у которых не было греха. Праведников Навуходоносор оставляет в Иерусалиме, больше людей там нет. Иерусалимский храм. Что это за особое место, как его понять, что это за место, которое Клилат Йофи, предел красоты, с чего все начинается? Для того, чтобы более глубоко понять концепцию Иерусалимского храма, чтобы понять, что мы потеряли, и, подойдя к стене плача, обладать способностью плакать, или хотя бы понять, почему плачут другие, но лучше хоть самому немного в какой-то мере почувствовать плач, нам нужно понять, что Тора повествует о строительстве Мишкана, переносного храма в пустыне. В книге Шмот, 25 глава, 1 стих, сказано так. «Вайкхули трума, мэт коль иш ашер идбену либо тикхуэ трумати». «Возьмите мне труму, подношение, от каждого человека, сердце которого будет преисполнено желанием, возьмите подношение для меня». Ну, обычно, когда мы читаем этот стих, то идея понятна. Для того, чтобы переносной храм построить, нужно было взять какое-то количество материалов, поэтому нужно было обратиться к людям, и именно люди должны были это дать, а не общественные какие-то средства должны быть на это задействованы. Каждый человек должен был дать немножко для того, чтобы храм был построен при участии каждого человека из вышедших из Египта. Идея, на самом деле, достаточно понятная. И обычно мы не обращаем внимания на какие-то детали. А именно, сказано здесь так, что строительство храма обуславливалось состоянием нидват лев, расположенностью сердца, желанием сердца, готовностью сердца. И это очень удивительно. Раши говорит так, «Коли шашарит бену либо, каждый человек, сердце которого пожелает». Раши говорит «рацион тов», то есть в сердце дающего для строительства храма должно быть хорошее желание. Возникает вопрос, а если у человека нет желания, его сердце, скажем, безразлично. Он готов дать, раз нужно дать. Есть такая заповедь, он готов дать, но в сердце при этом у него никаких эмоций, желания дать на строительство храма нет. Явно из этого следует, что он патур, что он свободен от этой заповеди, он давать не может, и из его материалов храм переносной в пустыне построить быть не может. Возникает вопрос, а почему? Более того, мы не находим с вами ни в одной заповеди требования, чтобы мы исполняли заповеди с желанием сердца. Понятно, что желание сердца при исполнении каждой заповеди является чем-то очень фундаментальным, очень важным. И намерение является, как является крыльями для птицы. Как написано в книгах Каббалы, чем больше намерение, чем оно более чисто, чем оно больше во имя небес, тем заповедь поднимается выше, она получает крылья таким образом. Но если даже какой-то человек соблюдает какие-то заповеди, вешает мезузу, например, без большого желания сердца, или постится в Йом-Кипур без каких-то особых эмоций и так далее, он эту заповедь исполняет. Здесь явно получается, что для строительства Богу места в нижних необходимо желание сердца. Если желания сердца нет, Бог в такое жилище попасть не может. Это особая заповедь, которая требует больше, чем остальные заповеди, и результат ее исполнения, он глобальный. А именно, оказывается, что Иерусалимский храм – это некая проколотая окрестность, в которой нарушаются законы, в которой золотые растения, в которых растут плоды из золота. Место, которое обладает такой силой духа, что обеляет грехи человека, лишая его свободы выбора, приводя в состояние трепета перед небесами. Для того, чтобы Всевышний мог поместить свое божественное присутствие в такой храм, его необходимо строить с любовью. Ну, поскольку взаимоотношения между Богом и человеком, они параллельны взаимоотношения между людьми, то можно сказать то же самое, если муж будет относиться к своей жене, скажем, обеспечивать ее домом и необходимыми материалами, но при этом у него не будет желания сердца, он будет к ней эмоционально безразличен, то, наверное, близости, радости, гармонии в таком доме не будет. Таким образом, сказано нам, что храм – это место, которое может существовать только если у евреев есть, во-первых, чистое сердце, во-вторых, оно наполнено желанием служению Всевышнего. Результатом исполнения этой заповеди книга Шмот, глава 25, нам говорит: «Васули мигдаш вишоханте бетухам» – «И сделайте мне храм, и я буду пребывать внутри вас». Сделайте мне храм, где я буду преподавать, не в нем. Я буду пребывать внутри вас, внутри сердца каждого из вас. То есть приход в храм приводил к тому, что божественное присутствие проникало в сердца, соответственно, очищало их от всей возможной гнили, от гибели, от того, что Адам вкушением плода добра и зла в результате смешения добра и зла привел к сбою в этом мире. Итак, в этих словах Торы содержатся два фундаментальных утверждения и одновременно обещание Израилю. Первое, что еврейский народ может построить храм, может из материальных предметов построить храм. И второе, что в этом храме будет пребывать божественное присутствие, однако это возможно только тогда, когда идвену либо, когда сердце будет желать именно божественного служения. В противном случае все меняется, в противном случае мир не может существовать как прежде, и в храме божественное присутствие пропадет, а стало быть, какое материальное, какая из четырех материальных первоначал окажет воздействие на храм, именно огонь, ибо огонь непримирим к нижним формам материи. Огонь сжигает материю, он к ней непримирим. Если храм перестанет быть местом духа, станет местом материи, то огонь его сжигает. И огонь спустился в Иерусалимский храм с небес. Навуходоносор не сжигал Иерусалим, огонь спустился в небес. Вилинский Гаон приводит здесь следующее толкование. Он говорит, почему сказано «Вайкули трума мед коль иш ашерит бен либо» – «И возьмите мне труму от каждого человека, который пожелает сердцем». Почему сказано «возьмите мне труму, а не дадите труму»? В принципе, должно было быть сказано, что заповедь, распространяющаяся на каждого еврея, это дать подношение, а не взять подношение. Вильнский Гаон говорит, что все, что мы берем для себя в этом мире, еда, питье, времяпрепровождение, оно все нашу душу не приводит к удовлетворению, и все пропадает, и от всего не остается никакой памяти, никакого смысла, не остается ничего. Поэтому единственное, что человек действительно локеах, действительно берет, это то, что он дает для возвышенного, то, что он дает для своего служения. Все остальное он не берет, а растрачивает совершенно впустую. Сама концепция храма, что это за место? Почему именно желание сердца должно быть центральным? Потому что в храме раскрывается божественное царство, как говорят наши мудрецы. Царство, а не власть. Есть малхут, царство, царство, которое выбирается людьми добровольно. Есть шелтон, правление. Правление – это диктатура, правление против желания людей. Всевышний не мог в божественном храме осуществлять какого-то рода форму диктатуры, только царство. А для этого Царство, которое является нижней из 10 сферот божественного света, оно должно быть соединено с более высокими сферот, в частности, с красотой, со славой, с нецах, вечностью. Если это нарушается, то все это не работает. По поводу самой сущности храма есть у нас очень фундаментальный спор между Рамбамом и Рамбаном относительно следующего вопроса. Рамбам говорит так, что заповедь строительства храма, она возникла вообще после греха золотого тельца. Золотой телец, который был помещен в пустыне, и, в частности, после этого был помещен Яровамом бен Неватом, который отделил 10 колен от колена Иудеи. Почему он тоже использует 10, почему он тоже использует золотого тельца? Там это разъясняется у Яровама бен Невата немного более подробно нашими мудрецами. Яровам бен Невата, соответственно, действием пустыни видел, что тельцы являются одной из составляющих ангельской структуры, переносящей престол божественной славы. Пророк Иезекииль видел ангелов с четырьмя лицами. У одного из них, у правого из них, тот, который является Гвурой, сила быка, то есть некий образ быка есть, наблюдается в божественной колеснице, которую видел пророк Иезекииль, и, соответственно, видение пророка Йешаяху – это престол славы Творца. У ангелов есть некая составляющая, и, соответственно, бык в пустыне – это некая концепция раскрытие божественного присутствия в пустыне вместе опустошения. Соответственно, Рамбам говорит, что если бы не произошел этот сбой, то тогда заповедь храма вообще бы не возникла, это было бы не нужно, потому что весь мир был бы такой же, как божественный храм. Если бы еврейский народ тогда не согрешил золотым тельцом, то весь мир был бы местом божественного раскрытия, и истинная реальность была бы во всем мире. Рамбан говорит, что нет, заповедь строительства храма не связана с грехом золотого тельца. И Рамбан говорит, что даже если бы не было греха золотого тельца, и весь мир был бы явлением истинной реальности, то все равно было бы особое место храма, где Бог раскрывался бы еще в большей мере. Так или иначе, мы явно видим воззрение и Рамбама, и Рамбана на то, что Иерусалимский храм является местом раскрытия истинной реальности и, как следствие, что нас освобождает от греха и дает возможность обелить свое состояние и выйти за рамки своей телесной природы, в которой бушуют всевозможные чувства и бушует дурное побуждение, именно истинная реальность. Когда истинная реальность раскрывается перед нами, мы не в состоянии совершить грех. Как сказано относительно Синайского откровения, «Лемантией ратольпнехем лебил стихтау», что Бог раскрылся перед человеком, чтобы трепет перед ним был у них на лицах, и они бы не грешили. Мы бы не грешили, если бы такое произошло. Итак, 52 глава книги пророка Ирмияху подводит нам итог того, как огонь уничтожил этот великий город, которого не будет до тех пор, пока мы не исполним, не пройдем путь, который пророк Йехескель раскрывает нам, описывая это следующими словами. «И в конце дней я заберу у вас каменные сердца и дам вам сердце из плоти», когда наши сердца будут способны чувствовать, когда мы перестанем быть исключительно каменными, жить своим естеством, за рамки которого не сможем выйти. Очень часто люди говорят, что поначалу, когда они начинали соблюдать заповеди, возвращались к Богу, то у них была определенная динамика, был рост, было все очень затрагивало их сердца, и когда они вышли на некий определенный уровень, они хотят, в принципе, продвинуться дальше, но годами уже ничего особенно не происходит, а может быть даже некое отступление назад ощущается. В чем здесь проблема? Что происходит? Происходит именно то, что естество человека позволило им ввести определенные изменения в их жизни, но для того, чтобы продвинуться дальше, нужно выйти за рамки естества. А это возможно только в одной ситуации, если мы исполним требования Торы, лахзор лималота вотейну, вернуться, прийти к величию наших отцов, прийти к величию прежних поколений. А для этого Танах является инструкцией. Он раскрывает нам величие прежних поколений, говоря, как мы можем к этому прийти, чтобы стать другими людьми, чтобы принять участие в строительстве храма, а не, не дай бог, храм был бы разрушен из-за нас. Ибо каждое поколение, в которое не был отстроен Иерусалимский храм, оно должно понимать, что если бы храм был сохранен до их дней, то он был разрушен в наши дни. Для того, чтобы нам сегодня принимать участие в процессах строительства храма, нам необходимо выйти за рамки своего естества, для чего предназначено учение Мусар сегодня, основанное на словах наших мудрецов и на Танахе. Выйти за рамки своего естества можно только, когда трепет перед небесами заполняет наши сердца, а этому и как раз и посвящено учение Мусар. Спасибо за внимание.